Ночной визит незнакомцев встревожил всех. Даже Юст казался обеспокоенным, не вполне уверенным в себе. «Перейдем гнилую мель ночью. До вечера будем отдыхать», — объявил он и, поколебавшись, добавил без угрозы. «Кто не согласен, пусть скажет». День занимался ясный, не обещая ни волглой мороси, ни непроглядного тумана. Видимость, как назло, от горизонта до горизонта. Через гнилую мель только ночью, подобострастно, как показалось Кристи, поддержал Эрвин. «Проскочим, если не нашумим. И лучше обойтись без фонариков. А лун не будет, зато большой прилив обеспечен. И, думаю, мель затопит. Надеюсь, местным будет не до нас». Юст посмотрел на него с подозрением.
«Насчет прилива и лун точно?»
«Я подсчитал».
«Гляди, умник, не ошибись. Ну-ка, все осмотрелись. Ни у кого ничего не пропало».
Не пропало ни одной вещи. Как видно, ночные гости испугались голосов дежурных и не решились приблизиться. Но все понимали главное. Новых встреч с обитателями гнилой мели, скорее всего, не избежать, и готовились к худшему. С утра никуда не тронулись. Юст обрезал облохматившийся конец веревки, велел расплести ее и привязать ножи к шестам. Долго рыскали по болоту вокруг лагеря в надежде найти лозу-бечевку, но не нашли. Почти не нашлось и головастиков. Не иначе на них был изрядный спрос далеко вокруг гнилой мели. Знакомых хищников не попадалось, а незнакомого либо не увидишь, либо не поймешь, что это хищник, пока он тебя не схватит. Но и незнакомых любителей человечьей плоти не встретилось, кроме жгучей мошкары, ожившей с рассветом. Эрвин первым вымазал лицо грязью и подставил солнцу, чтобы быстрее затвердела защитная корка. Очень скоро его примеру последовали и остальные. Пищу не делили. Кто замечал головастика, тот, дрожа от голода и вожделения, не мог успокоиться, пока ему не удавалось схватить его и отправить в рот, и был безутешен, если головастик успевал ушмыгнуть в зыбун. Ян Обермайер, чья благообразная седая грива давно уже превратилась в грязный ком, а колено за ночь распухло до того, что пришлось дополнительно надрезать штанину, страдая от боли, попробовал жевать соплодие водорослей. Но сейчас же выплюнул их с отвращением и долго отплевывался, мыча и мотая головой. Он так ничего и не нашел, если не считать нескольких крошечных слизнеобразных созданий, прицепившихся снизу к ленточным водорослям, слишком ничтожным, чтобы тратить силы на их поиски. Проповедник явно это понимал. Никто не знал, могли ли они вообще служить пищей, но, по-видимому, яда в них не содержалось. Полоска гнилой мели, растаявшая было в лучах восходящего светила, теперь отчетливо различалась на горизонте. Две спешащие к ней далекие фигуры давно исчезли. Ни вблизи, ни вдали ничто не выдавало чужого присутствия. «Чего им сюда хлюпать?» – мрачно озвучил Валентин. «Разведали, сколько нас теперь ждут. Мимо гнилой мели не промахнешься». Никто ему не ответил, а глупо возражать против очевидного. Сколь бы недалек умом ни был человек, 5 суток в саргассовом болоте собьют доверчивость с кого угодно. Люди гнилой мели. Можно себе представить, каковы они. Кристи не пыталась обмануть себя. Многочисленные люди, раз основательно подъели головастиков чуть ли не на полдня пути вокруг своего обиталища. Вероятно, вечно голодные и наверняка опасные двуногие болотные крысы. Опаснее любого болотного зверя. Расчетливее Эрвина, Цепчелейлы, коварнее Юста. До полудня отдыхали, набирая сил перед ночным рывком. Спали, разморившись под лучами солнца, искали головастиков, цедили и пили солоноватую грязь, отходили опорожниться и снова спали, пока Обермайер не поднял тревогу, первым заметив медленное колыхание зыбуна. Кто-то большой и грузный, нетерпеливо пропихивал громоздкое тело сквозь гиблую торфяную взвесь под зыбуном, торопясь добраться до беспечных существ, осмелившихся топтаться в его владениях. В 100 шагах от бивака он ощутил под собой дно, отчего водорослевый ковер над чудовищем вздулся пологим бугром. Бугор рос, приближался. Был ли это язычник или иная, еще незнакомая тварь, никто не собирался выяснять. Теперь первую связку возглавлял Валентин, так распорядился Юст. Эрвина он поставил вторым, за ним Кристи. Сам встал во второй связке между Лейлой и Джобом, которому выпало послужить буксиром для Обермайера. Тот плелся последним, сильно припадая на больную ногу. Кристи заметила, что Эрвин держит голову несколько набок. «Как твоя шея? Болит?» – не выдержала она. Эрвин с усилием повернул голову. Кристи показалось, что не будь его лицо скрыто под коркой грязи, оно все равно было бы черным. «Кусаная рана. Я бы предпочел резаную. Наверное, в слюне той твари была какая-то гадость. Я могу взять твой рюкзачок?» «Не нужно. Ты и без того тянешь ящик». Чем яснее вырисовывалась темная полоса на горизонте, тем легче становилось идти. Никто больше не проваливался, хотя жижа по-прежнему охотно выдавливалась из-под макроступов. Ленточных водорослей стало меньше, появился мох. Кое-где укоренились чахлые корявые кусты. Болото словно вывернулось наизнанку, явив иную свою сторону, надежную и, по сравнению с оставшимися за спиной хлябями, почти приветливую. Солнце еще висело высоко, когда полоса на горизонте расширилась и придвинулась. Отсюда уже можно было разглядеть сплошные заросли кустов, обрамляющих гнилую мель, а может быть и покрывающих ее целиком. Здесь и остановились, чтобы дождаться темноты. Юст проткнул шестом пружинящий субстрат под ногами и, вогнав в него шест едва ли не на всю длину, нащупал дно. Пожалуй, нападение язычника здесь можно было не опасаться. Люди не показывались. «За нами наблюдают, да?» — шепнула Кристи Эрвину, улучив момент. Тот кивнул. «Наверняка. Ты устала?» «Немного. Больше есть хочется. Язычника бы съела. Двустворчатый он там или нет, вместе со створками. На, держи». Эрвин разжал грязный кулак, на ладони оказались три некрупных головастика, неподвижных и помятых. Два черных глянцевых, а один пятнистый. Когда Эрвин успел их поймать, как сумел припрятать и чего ему стоило отказаться от них самому, осталось неизвестно. Кристи непроизвольно сглотнула. «Это для меня?» Ее голос дрогнул. Эрвин кивнул. На добытую пищу он старался не смотреть. Не в силах отвести взгляд от ладони Эрвина, Кристи замотала головой. «Я не могу их взять. Мне силы тебя кормить?» И в голосе Эрвина прозвучала злость. «Ешь быстрее, пока никто не видит». Этот последний толчок разрушил хлипкую запруду гордости. В одну секунду от трех пропавших мужским потом жалких созданий не осталось и следа. «Спасибо. После будешь благодарить. На счастливых островах», — проворчал Эрвин. «А пока считай, что я это сделал из эгоизма. Сегодня ночью придется поработать. Всем, даже Юсту. И тебе тоже. Так что шататься от голода погоди пока». «А потом?» — спросила Кристи. «Что потом?» «Ты присмыкался перед Юстом только для того, чтобы вместе перейти гнилую мель? Потом мы уйдем от него, да?» Эрвин пожал плечами. «Там посмотрим».